Господи Боже, благодарность Тебе, хвала и слава, Господи, все, что Ты делаешь в нашей жизни. Многие вещи не понимаем и не знаем, как правильно, Господь, но то, на чем, Господь, мы стоим, Господь, то, что мы исповедуем, то, что когда Ты познаешь своих, Господь, то отступит от неправды всякий исповедующий имя Твое, Господь Святое. Боже, во имя Иисуса Христа на этом месте, благослови нас. Да будешь Ты благословен и прославлен, Господь. Да будет Тебе хвала и слава, и честь, величие, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Ну, прежде чем мы пойдем дальше по откровению, может, у вас есть что сказать или прокомментировать в свете последних событий. Есть какие-то у вас вопросы? У нас, как обычно, вопросы много в воскресенье, а в среду что-то ни у кого ничего нет. Ну, хорошо. Всем все понятно, всем все ясно. Давайте тогда откроем книгу Откровения. Какую главу мы? Я уже... 18-ю, да? 17-ю? По-моему, 17-ю мы уже прошли. Пардон. Откровение, 17 глава. Ну, с первого стиха или какой? Или пойдем, Миша, ну, руководи.
Мы говорили в прошлый раз за вавилонскую блудницу. И если надо, я могу чуть-чуть повторить.
Давай, наверное.
А потом пойдем уже за зверя ниже. Ну, что касается вавилонской блудницы, конечно же, это религиозная система, которая держится на антихристе. Антихрист держит религиозную систему на самом низком уровне, и это, ну, есть план Божий, потому что Богу нужно, чтобы человек сам копал и углублялся. Поэтому... как в Откровении написано, что хлеба совсем мало, а елея и вина не повреждай. Это благодать, как бы Бог дает, а знание на самом низком уровне, ну, как бы уже антихрист сдерживает, вот этот голод дает. И в результате церковь находится на самом детском уровне развития духовного, когда еще люди плотские, и когда они, ну, говорят, ну, мы живем во плоти, поэтому мы согрешаем, поэтому Христос и умер за нас, потому что мы сами не способны любить Его всем сердцем, отдать Ему все. Он просто закрывает глаза на наши грехи, сам за нас пострадал, чтобы, ну, нас сделать праведными. И это правильное исповедание для человека, который только приходит к Богу. А уже что касается людей, которые по времени уже должны были вырасти, то вот их сдерживает в этом состоянии антихрист. И поэтому она говорит: я жена, я не вдова, я сижу, и я, ну, как бы властвую, но в то же время я прелюбодействую, и это ничего страшного. Что касается религии, конечно же, это в первую очередь христианская церковь, но надо сказать, что и мусульманское движение тоже, ну, как бы... к этому подключено. Почему? Потому что Бог делает так, что, как написано в Писании, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Если мы говорим о древней, скажем, вот церковь буддиста, там вообще Бога нету у них, там ты сам Бог. А вот там та церковь, которая, где есть Бог и есть какие-то, ну, такие законы, которые как бы заставляют или учат искать Бога, то вот эти как раз религии, они, ну, создают эту атмосферу, что человек должен поверить, что Бог есть, и он должен поверить, что Бог ищущим воздает. И потом сам уже человек начинает искать Бога, и Бог ему уже лично открывается. И надо сказать, что их очень много, этих людей, в мусульманстве, и где угодно, в христианстве. Просто как только эти люди созревают до какого-то духовного возраста, сказано в Писании, что Бог немедленно посылает серп и срезает их. На основании Писания ему надо набрать определенное число, значит, убиенных и замученных за Слово Божие, чтобы потом он мог сделать с их сеяния ту жатву, которая вот описана в Откровении.
Я не знаю, я, может быть, не соглашусь, я не знаю, почему, я не соглашусь, потому что вот как, ну, насчет мусульманства, других религий, тут как-то для меня, тут в этом случае не знаю, я думаю, потому что мы можем уже пойти туда и индусов, потому что индусы, они довольно-таки более, ну, менее агрессивные, более открытые к религии, чем те же самые мусульмане.
Индусы, это точно так же, как буддисты, они не...
Нет, поверь мне, индусов, они очень...
У них очень множество там разных божеств.
Ну, это нет, у них основных четыре божества основные. То есть, то, что там есть среднические, это понятно. Но у них, они, например, в принципе, многие из них верят в одного Бога.
Ну, это не так важно. Важно, что...
Нет, ну, это важно, почему? Потому что я почему-то думаю, что Вавилонская блудница, я почему-то думаю, что, скорее всего, по мне, это более христианское направление, чем другое либо. Потому что, ну, сейчас мы начнем распыляться вообще в не пойми куда. Я не знаю, мне почему-то кажется, что так.
Я считаю, что здесь религия не так важна. Важна просто информация, что Бог есть и ищущим его воздает. Эта информация есть в религиях и помимо христианства. Поэтому здесь же, понимаешь, выискивание тех людей, которые могут действительно искать, которым действительно нужен Бог. А религию, мы о религии говорим как о почве, которая может родить первоначальные какие-то данные, которые позволят потом человеку искать глубже, искать дальше. То, что Бог прикасается во всех религиях и дает какие-то определенные чувства, чудеса, это факт. И... Но если взять, допустим, я же уже говорил, если взять мусульманскую религию, к примеру, да, и человек месячный, допустим, у них пост, когда они не едят, не пьют ничего до заката солнца, это надо только видеть. Это надо только видеть, насколько человек предан этому и терпит большие муки, потому что так якобы... Аллах, Коран там говорят, то вот среди всех этих людей Бог выискивает себе персон, кому можно открыть. И он к ним начинает прикасаться, и они начинают искать Бога. Это во всех,
Я не знаю, честно. Для меня это такая тема немного, Может, у вас есть ваше мнение у кого-то еще? Потому что...
Даже что касается вот людей, которые... сами себе закон. И среди них тоже Бог выискивает людей, которым потом он начинает открываться. Вот у них закон, их совесть, и они как-то стремятся что-то делать по правде, все, и потом смотришь, что некоторыми из них Бог Некоторых просто спасает за то, что они жили по закону совести, а к некоторым начинает прикасаться и начинает открывать им лично, и, как обычно, общество их просто уничтожает, и все.
Может, у вас есть какое-то свое мнение? О, Лиля, давай. Дайте микрофон.
Кого? Каких людей? Вавилонская блудница – это люди, которые используют религию для того, чтобы оправдать себя и свои действия, и сказать, что можно смешать мир и Бога, и чувствовать себя спасенным и уверенным, что Бог якобы со мной, и все будет нормально. Вот это вавилонская блудница.
Я думаю, что то, что Миша говорит за мусульманскую церковь, потому что они особо придерживаются закона. И это особенно их как бы отстраняет от мысли от того, что они должны любить Бога или по любви что-то делать. Из-за этого, наверное, в них более ярко выражено. И естественно, я думаю, что среди, наверное, людей есть, которые действительно ищут правду, ищут Бога, наверное, по-своему как-то. И Бог, наверное, видит их. И
хорошо. Вопрос у меня к вам насчет, например, те же самые индусы. Там Хари Кришна, да? А кришнаиты, они...
У них все равно, у них другое.
Как, в чем другое?
У мусульмане особенно такой... строгий такой режим.
Не скажи.
Я сколько не смотрела за все веры, но...
Они более экстремальные, да, и они готовы к экстремальным мерам, да, но вопрос в том, что даже вот я просто очень много, я как бы с этим народом имею дело, с индусами, и я был у них в этом, в их темпл, и то есть мне кажется, самые из всех народов самые не агрессивные, наверное, люди. И да, и посмотри, они, например, настолько были подвержены всем. Они никогда не бунтуют, они никогда не воюют, они никогда не будут идти на рожон. У них даже в религии есть принципы, например, даже там реинкарнация, нельзя там не убивать абсолютно. Очень много вегетарианцев только из-за того, что пассивное такое отношение, что вот нельзя убивать никого. Верит, я тебя вижу сейчас.
Очень трудно сказать, где какой процент людей Бог находит, но мы просто должны сойтись на мысли, что Бог использует эти обстоятельства, чтобы оттуда вытягивать нужных ему людей.
Ладно.
И на это работает религия. И все. Зачем нам сейчас гадать, кто...
Просто так сказал, я не совсем согласен, наверное. Рит, давай ты, а потом мы, наверное, пойдем дальше. Извиняюсь. Тетя Маша, я вас вижу. Все, заметил.
Я думаю, что мы здесь... суть не в том, чтобы разбирать другие религии, как они верят и что. А я думаю, что суть в том, что вот как Савл. Он гнал церквя, и он думал, что он защищает правду. Но когда Бог к нему пришел... Он, свет Божий пришел, он увидел правду, и он развернулся и каялся в том. Я думаю, что в любой религии, в которой люди ревностные, Бог видит, что если он им явится, они отвернутся от своей религии, повернутся к нему. Я думаю, что суть в этом, не суть в том, чтобы разбирать другие религии, как они верят.
Я тоже такого мнения.
Хорошо, никто разбирать не будет религии.
У меня такая мысль пришла, и вопрос у меня. Вот если мы говорим, что откровение это вот об антихристе, да? Угу. Антихрист это кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, так?
Угу.
Не исповедует Отца и Сына. Но другие религии не признают Христа. Тогда при чем здесь другие религии, кроме христианства?
Ну, это вопрос. Вот я, тетя Маша, я вот в этом я как бы и бью на то, что мне кажется, блудница это более, наверное, как ни странно, католическая церковь самая больше приближена к этому образу. Она не мать, например, индусам или мусульманам, по мне.
Они вообще не имеют отношения ко Христу. Они не признают, они не верят, они не говорят об этом.
Понимаете, суть, смотрите как. Дух Антихриста не признает, вернее, не дает людям признать Христа, пришедшего во плоть. То есть... По большому счету, это место означает, что он не дает признать, что человек может быть полностью изменен, так скажем. Потому что вот перевод, допустим, не признает Христа, пришедшего во плоти, как бы создается такая картина, что дух Антихриста заставляет не верить, что Христос приходил на землю. Он этого совершенно не боится. Единственное, чего он боится, это что Христос может прийти во плоть, то есть стать хозяином человеческого тела. Вот. И это не только, мусульмане не верят в такого Христа. 99% христиан в такого Христа не верят. Что он придет и будет жить вместо тебя. И, займет полную власть твоей жизни и будет хозяином твоей жизни. Поэтому я лично считаю, что все-таки это относится к людям, которые просто верят в Бога. И Бог как-то оценивает их. Ведь не так много и в христианстве людей, которые начинают искать жизнь с избытком, так как об этом учит Писание. В основном люди надеются на милость, на жертву Христа и как-то вот не выходят из этого детства. На мой взгляд, они не очень сильно отличаются от других религий, хотя да, они хвастаются, там мы проповедуем Христа, но... можете, конечно, обижаться на меня за это, но я скажу, что это не исповедание Христа и того, что принес Христос на землю. Это вот как раз то, что у людей блокирует Антихрист. Я так думаю.
Можно, да? Там в Библии написано, что за израильский народ, что остаток спасется. И мы раньше говорили, об этом рассуждали здесь тоже, что в последнее время, когда израильский народ примет Христа, то вот те, они уже как будут спасены. А до этого в Библии не написано так, что они все спасаются, потому что они просто верят в Бога, а потом... Когда поверят в Иисуса Христа, они опять будут спасены. Но написано, что остаток спасется. И другие веры, если там они Иисуса Христа признают, но они признают то, что Он просто был пророком там, или еще кем-то, но оно все равно не есть исповедание Иисуса Христа, именно как Бога, пришедшего во плоти. Ну, как это? Мне это... как-то не сходится, что Бог всех спасает, потому что они верят в Бога.
Дима, ты не понял. Я пытаюсь объяснить, что дух Антихриста, он работает против вот этой мысли, что всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоть, не есть от Бога. Христос же не только пришел на землю как Сын Божий. Он еще должен прийти, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моими детьми, моим народом. Да? То есть он должен зайти в наш храм, в наше тело. он должен стать хозяином этого тела. И вот эта задача Антихриста не дать людям этой информации. Ее нету в христианстве в основном.
Миш, но по-другому же, под другим же именем он не войдет в твою жизнь, как под Христом, понимаешь? Если в том же самом мусульманстве, ты же не назовешь это другим именем и это заменишь этот принцип.
Смотри, когда человек, допустим, в своей вере показал какие-то определенные качества, что он все-таки ищет правду, ему нужно,
чего-то большего.
Например. Что-то он ищет, да. Чего-то большего, да?
Угу.
Так на индивидуальном уровне Бог начинает к нему прикасаться, и он начинает искать то, что нужно, и находит то, что нужно, потому что не написано, что человек это хочет, и Бог ему открывает. Это кому Бог откроет, тому откроет.
Хорошо.
Поэтому он увидел, что у этого человека есть потенциал, и он сможет принять Христа в свою плоть. Значит, независимо от религии, будь он христианин, будь он там кем угодно, Бог ему может и хочет открыться, потому что он видит в нем сейчас момент. А уже что касается общего такого фундамента, откуда у Бога может появиться такие люди, это обыкновенная религия. Я же говорю, что главная база – это надобно, чтобы человек поверил, что Бог есть, и что он ищущим воздает. Если вот эта база у человека есть, и Бог увидел, что в нем можно открыть сына, значит, он к нему начинает прикасаться и открывать сына. Я просто что говорю, что религия в плане Бога, она способствовала, чтобы выискивались такие люди, которым нужен настоящий Бог, и все.
Да, хорошо, я немножко попробую перефразировать, как я понял, чтобы это было понятнее, потому что пойдем дальше. Я как примерно, исходя из твоих слов, что в принципе, если в любом народе, если человек что-то начинает искать и понимать, что ему нужно больше, Бог будет с ним работать, и если нужно его свести будет с нужными людьми, он его сведет с нужными людьми или даст ему информацию, которую он услышит,
Да он сам может ему
открыть. Как, например, вот про эту женщину, которая мусульманка, она... То есть, вплоть до того, что Бог ей говорил, она, у нее ни Библии не было, ничего, но открывал ей, и водное крещение на себя себе в ванной преподала. То есть, на этом уровне, на котором, ты буквально не повторишь это, потому что это личный опыт, то, что ей было открыто. То есть, я думаю, ничего в этом нет. Но я почему говорю, что я думаю, что все равно из любой религии, то есть, Рита, мы не разбираем здесь, какие религии, во что они верят. И то, что говорю, что из любой религии, мне кажется, это будет не в той религии человек будет развиваться, потому что он будет все равно, я думаю, что выход будет Бог показывать ему в правильном направлении. И он будет, ему будет открываться уже именно правильный путь, а не с примесью с тех буддийских или тех индусских или тех мусульманских.
Ну, естественно, мы же не говорим, что это будут какие-то универсальные религии. Конечно же, человек придет к Богу, конечно же, человек примет Иисуса Христа, конечно же, он...
Все.
Но я просто говорю о фундаменте,
на котором все,
из
все,
которого
все
может появиться...
Все понятно, теперь понятно. Да. Yes.
Я прошу прощения, я, может быть, сильно много и часто говорю, но я хочу прочитать слово, на котором сейчас, в данный момент, строится вообще мой фундамент. И слово, которое я сейчас прочитаю... В основании всех слов я это слово взял. Вот смотрите, я повторяюсь. Сирах, 33 глава, 14 стих. «Как напротив зла добро и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего. Их по два, одно напротив другого». Второе место, рядышком. Сирах, 42 глава, 23 стих. как вожделены все дела Его, хотя мы можем видеть их, как только искры. Все они живут и пребывают вовек для всяких потребностей, и все повинуется Ему. Все они вдвойне, одно напротив другого, и ничего не сотворил Бог несовершенно. Одно поддерживает благо другого, и кто насытится зрением славы Его. То есть вот я поддерживаю точку Миши, может, я немножко неправильно выговариваюсь, но как есть вот профессор спрашивает у студента, что такое экзамен. Он говорит, ну это если два одинаково развитых человека по-разному доказывают одну и ту же истину. Он говорит, ну а если один из них дурак, а студент отвечает, тогда второй не будет получать стипендию. Вот давайте разберемся. Все дела его одно напротив другого. Вот эти буддизмы, что мы зациклили сейчас немножко на них. Все оно содействует одно. Все дела одно, как напротив жизни смерть. Так напротив Бога стоит дьявол. Так напротив черное и белое. То есть есть вот эти храмы, которые не имеют никакого отношения к Богу. Но вот как уже было сказано, человек, который ищет, благодаря тому, что он нашел вот это плохое, если он что-то ищет, он пойдет напротив, найдет то, что именно ему нужно. Оно как центрифуга. Не может быть как палка с одной концы, она будет тянуть в одну сторону. Вот этот круг крутится, баланс есть с одной и с другой стороны, со всех сторон, который не дает этому кругу упасть. То есть человек, где бы он ни находился, и я тоже поддерживаю эту точку зрения, что все эти религии, которые существуют, все на свете, все дела, которыми я ставлю Богу свои вопросы, почему именно так, а не так. Все эти дела, в конце концов, приближают меня к разуму, тому Всевышнему, который все это сотворил. То есть я поддерживаю точку зрения, от которой уже было высказано, что все оно содействует другому. Одно содействует на благо другому. То есть я, например, я, моя точка зрения, я все это поддерживаю. Почему я сказал, что я подчеркнул, что молитвы мои сейчас фундамент этого основания? Потому что я прошу Господа, дай мне Бог быть напротив смерти. Дай мне Бог быть напротив ада. Дай мне Бог быть напротив измены, дай мне Бог быть напротив ненависти. То есть напротив всего того, что я назвал. Все доброе, жизнь, напротив смерти, жизнь. И вот я прошу Бога в основном быть напротив смерти, чтобы быть в жизни, чтобы быть в любви напротив злобы и так далее. Вот так и вот эти все храмы, которые вот существуют, надо быть, если человек ищется, если человек задался целью найти, он найдет другое, которое напротив. А если он вот так по ходу, по волне, он там и останется. Но для этого Бог сказал, мудрость его вот это в этом. Все на благо содействует, одно содействует на благо другому. Можете не согласиться, но это моя точка зрения сейчас я как исповедую ее.
Хорошо, пошли дальше тогда. Насчет блудницы, Миша, можешь продолжить тогда.
Блудница, конечно же, вот в первую очередь, конечно же, это христианство, но я думаю, и другие религии, они главный поинт в том, что нельзя полностью принадлежать Богу. Вот нету такого, невозможно такое. И официально они все утверждают, что ты слабый человек, у тебя есть грехи, тебе надо работать с ними, тебе надо каяться, но официально все говорят, что ты из них никогда не выберешься, ты никогда не станешь полностью на одну сторону. Вот это вином вот этого блудодеяния, она поит все народы. И практически я же говорю, что все религии направлены на то, что ты бедный, недостойный человек, который никогда не исправится. И это задача, главная задача Антихриста. Значит, вообще откровение как раз вскрывает эту проблему и направляет нас к тому, что мы должны подняться на такой уровень, чтобы выше стать Антихриста и провозгласить, властно провозгласить истину, да, Слово Божие, которое бы проповедовало Иисуса Христа, приходящего во плоть. И как только у нас получится это сделать, это и будет Евангелие Царства, и это будет моментальный конец блудницы, потому что эти вещи сразу начнут давать результат. Но, к сожалению, увы, чтобы подняться на этот уровень, чтобы можно было говорить другим людям и никого не соблазнить, знаете, ведь должен человек гармонично развиться на уровень царя и на уровень священника. То есть вот столько власти, столько и правды. Если власти меньше, правды больше, допустим, то ты как бы не сможешь, однобоко будешь вести людей. Надо, чтобы власть была достаточная и правда достаточная. Или если у тебя правды недостаточно, а власти много, ты опять будешь вредить просто людям. Власть будешь применять не совсем правильно и не совсем точно говорить истину. И это очень сложный момент, поэтому очень долго Бог развивает человека, прежде чем он начнет действительно царствовать и священнодействовать. Вот. Но Вавилонская блудница – это огромная машина. И вообще религия, знаете, вот я любитель с верующими людьми разговаривать и потихоньку как бы анализ делать, то, что происходит в человеке. Вот всякий запретный плод становится сладким. И когда религия и христианство, пусть другая какая-то религия, держится на запретах, а она в основном держится на запретах, почему? Потому что другого пути нет. Если внутри тебя есть интересы, значит, надо какие-то запреты ставить и этими запретами держаться. Но эти запреты формируют внутри человека ценности неправильные. Хоть он их никогда не делает, но они в нем гораздо больше, чем у мирских людей, которые это делали без особых запретов, да? И получается такая картина, вот когда в 18 главе мы смотрим, что никто не покупает уже этих ценностей, которые у нее. Это равносильно, как в Уэльсе, вот было пробуждение, когда закрывались бары, это немножко другое, будет закрываться потребности, не будет там к славе человеческой, к власти, к разврату, к каким-то другим вещам. И это же все индустрия, это же все товар. И мы даже не представляем, какой это масштаб ущерба, как только поменяются ценности, как только она получит удар.
Я думаю, что это будет то, что говорится, то, что вот, например, сейчас люди говорят, приходи в церковь, и у тебя будет и это, и это, и это, и это. И людям пытаются прорекламировать какой-то стиль жизни, посмотри, как у нас вот это есть и вот это, как бы то, что, в принципе, сейчас популярно.
Да,
это... А они говорят, зачем мне приходить в церковь, если у меня это уже есть, что я, что мне изменится вообще в моей жизни, если я приду в церковь? У меня есть, я живу нормальной жизнью, у меня нет. Я думаю, общество, как ты говоришь, до такого уровня дойдет, что оно, в принципе, церковь будет высмеяна всем обществом, потому что она ничего не сможет предложить обществу, то, что он заинтересовать чем-то общество. Так же ведь?
Суть какая? Суть то, что она в открытую предлагает, это одно. Но то, что общий такой, ну, уровень развития, да, религиозного человека, там много желаний, которые, ну, не афишируются. Но на самом деле это ценности, вот если забери вот эти человеческие ценности у человека в церкви, он или вообще в церковь не будет ходить, или будет абсолютно безинициативный, потому что нету никаких стимулов. Понимаешь? Так вот, что касается конкретно разрушения этих ценностей, это будет настолько очевидно, что никто этих товаров больше не покупает, никому они не нужны. Вот что, допустим, нарисоваться перед другими людьми, да, быть головой, а не хвостом, быть там лидером каким-то, еще что-то. Это все будет восприниматься совсем по-другому. Почему? Потому что идея Царствия Божьего – это Бог прикоснется к каждому отдельно взятому человеку, ко всем нечестивцам. Он просто такую благодать прольет, что каждый в какой-то момент прочувствует Бога. И это просто прикосновение, оно как пришло, так и уйдет. Но многие за него зацепятся. Вот. Многие потом, ну, притворно это все примут. Но факт, что когда Бог прикоснется, вся эта система рухнет. Почему? Потому что этих ценностей никому не станет нужно. Ни денег, ни власти, ни славы, ни удовольствий тех, которые грязные, ничего такого. Потому что, ну, ты же знаешь, вот как, когда Бог прикасается, не хочется вообще ничего там, ни телевизора, ни, ничего смотреть, только сидишь, молишься, там, ищешь Бога. А то ж будет массовое и очень, ну, яркое прикосновение, когда будет проповедано Евангелие Царства. Поэтому вот здесь ей будет удар, хотя она не упадет до конца. Она еще себя покажет, когда Антихрист будет.
Может, есть вопросы какие-то? Пойдем дальше, да? Ну, не знаю, насчет рогов, мы уже сколько раз говорили, этих голов и рогов, поэтому не знаю, стоит нам это возвращаться или нет, что-то о звере поговорить.
Я думаю, нужно пройти.
Ну, давай тогда, если есть вопросы какие-то или нет, все, всем все ясно? Ну, тогда давай, Миша, дальше по за звери давай, наверное.
Давай тогда читай по стихам, я попытаюсь объяснять эти стихи.
Хорошо. Так, 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 значит, и повел меня, это третий стих, 18 глава, и повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену, сидящую на звере, багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами, 10 рогами. Это жена была облечена в парвиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Значит, давайте дальше. И 7 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов, 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся тех из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена».
Но это уже другая мысль, Леша. Это уже другая мысль. Надо эти стихи выше разобрать сначала.
Ну, давай.
Что касается зверя, который выходит из бездны. Ну, я думаю, что понятно. Слово «бездна» означает какой-то объем или какое-то расстояние, которое очень большое, называется без дна, потому что просто подчеркивается, что это очень, вот как бы бездна богатства, премудрости и видения, речь идет о супербольшом количестве или массе богатства, да? Так и здесь. Бездна, в данном случае речь идет о месте, где пребывают бесы. Это место, на основании Писания, тюрьма, потому что бесы, которые были выгнаны из Гадаринского бесноватого, они просили Христа: не отправляй нас в бездну. То есть, ну, нужно сказать, что Господь, ну, как бы делает соотношение, сколько бесов нужно на земле для их работы, то им позволяется находиться на поверхности, да? Всех остальных, которые там, скажем, в запасе и, ну, или там ушли в тюрьму, или как, я не хочу в этих бесовских делах разбираться, но часть из них, очевидно, на основании Писания, они находятся под узами адского мрака и находятся запертые там в бездне. Вот, этот зверь выходит оттуда, из бездны, значит, принимает на себя всю власть, он принимает престол, престол самого дьявола, то есть он помазывает его царем, правителем своей демонической системы ценностей, мир. Вот, где похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. Вот тут он становится властителем. Выходит он из бездны тогда, когда два пророка закончат свое служение. Когда они заканчивают свое служение, написано в 13 главе, мы читаем, что он выходит из бездны и начинает войну против пророков этих. Мы понимаем, что пророки в данном случае – это царственное священство, которое должно распространить Евангелие Царствия перед тем, когда придет конец. Правильно? Так вот, они начинают войну, и Антихрист побеждает, зверь этот побеждает этих двух пророков. Естественно, что если бы это, скажем, была бы какая-то величина, скажем, зверь – это похоть, то тогда надо было сказать, что похоть побеждает святость. Вот. Но если мы говорим, что это личность в физическом мире, значит, как единственное, как он может победить, это взять власть в физическом мире, заставить их, закрыть их, убить их, там, запретить, там, разогнать. Как Писание говорит, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить. То есть он сначала губит душу, а потом может погубить тело. А если он только тело губит, то это не бойтесь этого, это нормальная ситуация. Поэтому, естественно, он не может и никогда не сможет победить Божье движение каким-то своим движением, ну,
противостоянием духовным.
Да. И даже масса людей, большая масса людей, там написано, что они не дадут похоронить эти тела. То есть они не дадут закрыть это полностью. Люди будут, ну, как бы в большой массе все равно сохранять это движение. Просто убьется само распространение, само чисто на физическом уровне, закроем вам рот и все. кого-то убьем, кого-то загоним где-то в тюрьму, в пустыню. Ну, то есть, рассредоточим это дело. Так вот, что из себя представляет этот зверь? Вот он был и нет его, да? Значит, я уже говорил, что есть империи, которые формировали, допустим, страх в народах, да? Там убивали клыками, рвал, много ел мяса, и есть те, которые голодом морили, да, и от голода тоже злость, ненависть, бесценная жизнь других людей, много разных качеств погружалось в человеческую душу. Ведь суть, Леша, какая? Суть такая, что в определенное время загрузить в людей какие-то качества, а потом эту суетную жизнь передавать. Передать детям, дети передали внукам, и пошло по поколениям. И так, допустим, в каком-то там до нашей эры, в каком-то году сатана заложил в большую массу людей определенные качества, да, и он свободно их передает, и мы сегодня теми комплексами живем, которые когда-то он наработал, вот берет одного царя, допустим, да, заражает его демонической, ну, страстью к каким-то вещам, и он начинает давлеть над обществом. Общество начинает, ну, как бы эти комплексы формировать.
Ну, это даже на
просто... Момент. После этого он просто их передает.
На обычном языке называется культура. То есть,
не думаю, что это культура. Но это подсознательные
но
вещи.
Но это культура есть подсознательная, потому что, вот, например, культура общества, оно-то со временем, вот мы говорили за тех же самых там индусов, да, которые с годами, тысячелетиями формировалось, и сейчас характер всего общества вот такой. То есть, посмотришь даже, ну, есть там бурные какие-то, там буйные, но в общем все общество, оно вот такое не меланхоличное, но такое очень мягкое. Ну, как по своему характеру. Это культура, то есть оно и религия там связана, и какие-то правители, все связано. Например, возьмешь те же самые мусульманские в основном. Они вот у них эта резкость есть, и это в культуре, это в обществе, оно прям пропитано. То есть им без проблем пойти там...
Хорошо, да. Давай дальше.
Дальше.
Что касается, вот зверь был и нет его. И потом опять явится, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Смотри, что получается. Одна из голов, которая отвечает за религию, потому что не только религию втравливает в нас дьявол. Разные и философии есть, допустим, греческое царство очень много на этом поработало, и что касается страха, что касается других каких-то тонкостей, вот эти все семь голов, да, одна из голов, которая представляет религию и представляет Антихриста, потому что религия на Антихристе держится. Антихрист – это одна из голов у дьявола. Значит, естественно, это определенные злые духи или начальства духовные, которые отвечают за этот вопрос, чтобы держать мировую систему на уровне, вроде и есть Бог, а вроде его нету. Вроде как бы люди принадлежат Богу, на самом деле они издеваются над Богом. Вот. Значит, эта голова, она сидит на дьяволе. Да? Чтобы вот он, этот зверь был, да? Значит, чтобы его убить, нужно провести на земле Евангелие Царства. Да? Как только Евангелие Царства начинается, эта голова получает смертельную рану. Абсолютно смертельную рану. Эта смертельная рана исцеляется, как только заканчивается период Евангелия Царства. Сатана берет из преисподней, из этого самого, из бездны, вот этого злого духа, которого наделяет всей властью, которому отдает все эти семь голов. Он восьмой из числа семи. То есть те все семь голов, которые есть, вот та смертельная рана, которая была на звере, которую он получил во время Евангелия Царства, он, вот представь себе зверя, у которого есть своя голова, да, звериная, и он получает всю власть и всех духов, которые, допустим, работали, чтобы было много антихристов на земле, да, чтобы они контролировали. Он же их всех забирает. И когда эта голова исцеляется, вот это и есть, потому что, когда мы читаем за голову, которая получила смертельную рану, да, от меча, то там сказано, что люди, которые не записаны в книге жизни, удивятся все, что она была ранена смертельно, то есть в ней остановилась полностью жизнь, но она, как только Евангелие Царства закончилось, она сразу снова вышла с такой силой, как будто и с ней ничего такого не было плохого. И когда написано, что зверь был и нет его, и снова явится, там тоже написано, что удивятся все, чьи имена не написаны в книге жизни, что зверь был и нет его, и вдруг раз опять явился. И потом уже вышел из бездны и пойдет в погибель. Это одна и та же мысль, что голова, которая была ранена, и зверь, который потом взял все эти головы себе, ну, как бы во власть, он вот это вот проделает, вот эту работу.
Мне, в принципе, понятно, но я хотел бы знать, если вам понятно, те, которые слушают.
Ну, мне очень часто говорят, что ты вот объясняешь, ничего не понятно. Я не знаю, мне очень хорошо понятно.
Ну, Миш, это уже, если тебе такую претензию говорят, ты уже бери на вооружение.
Ну, так вот беру, но люди же как бы вроде как ясно объясняю, но почему так долго понимается, не знаю.
Ну, как бы, конечно, человеку кажется, что он ясно объясняет, как по-другому. Но вам вообще понятно, может сделать какой-то вам мини-тест, проведет Майк, пастор? Можешь спросить?
Можно.
С кого начнем? С Элиты начать? Нет?
Можно я?
Да.
Ты несколько раз даже говорил, Миша, что зверь это физический правитель. Сейчас ты говоришь, что он был, потом нету, потом обратно был. То есть, если его не было, mm-hmm. он же, его царство существует. Mm-hmm. Всегда бы существовало, ну, допустим, Евангелие Царствие. Как это связать? Потому что
смотри.
Непонятно, конечно.
Я это тоже несколько раз объяснял уже. Со времени рождения церкви Иоанн говорит, что и теперь появилось много антихристов. Вы слышали, что придет антихрист, да? Он сказал. И теперь появилось уже много антихристов. То есть вы слышали, что когда-то придет один, да? А теперь их есть много. Значит, те, которых много, они отличаются от того, кто придет один. Правильно? Логично? Он придет один. Вы слышали, что он придет. В единственном числе стоит эта личность. Так же ведь? И сейчас появилось уже много антихристов. Значит, со времен Христа до наших дней дух антихриста, потому что мы там читаем, что это есть дух антихриста, да? Вот работает он как дух, который конкретно посылается от дьявола, да? Дьявол берет бесов, организует их, и они занимаются этим вопросом, чтобы не пускать церковь расти выше. И их очень много, этих антихристов, да? Но придет один, который должен не просто быть духом, он дух, который выйдет из бездны, но ему нужно воплотиться так же, как воплотился Иисус Христос. То есть это практически бес, который живет в человеческом теле, и человеческое тело не такое, как вот бесноватые есть люди, в которых живет сатана, они все равно ограничены. А это человеческое тело так же, как Христос, то есть он будет полностью хозяином этого человеческого тела. Оно не будет как бы, ну, в рабство взято, а просто точно как Иисус, только наоборот. То, что это будет физическая личность, об этом очень много тоже написано в Писании. Вот. И я об этом говорил. Поэтому мы говорим, что антихристов много, и антихристы будут, и когда будет великая скорбь, их много, и восстанут, и будут, и лжепророков много будет, и все будет. Но будет две личности. Антихрист, который будет супер помазанным, потому что он все возьмет у сатаны. Все, что только есть, сатана полностью ему отдаст, даже свой престол. Вот где он владычествует, ну, над злом, да, все это он отдаст владычествовать антихристу. Там так сказано. И вот он уже начнет как физическая личность работать и на духовной ниве, и на физическом, это самое. Потому что чисто духовно, как бесы работают, да, физическое с духовным не сильно контактирует, не сильно понятно плоти духовная жизнь. Поэтому для того, чтобы взять всю власть над населением земли, чьи имена не написаны в книге жизни, ему надо материализоваться. Они должны видеть его, они должны, ну, как бы иметь перед глазами лидера. Если это просто будет злой дух, который будет, ну, как остальные антихристы работают, да, то это не имеет того эффекта, потому что физическими глазами это не видно. Поэтому он, конечно же, будет представлять и государственную власть, потому что ему нужно, значит, законы вводить на земле и направлять всю систему миропорядка на земле так, как ему нужно. И он будет и духовную всю власть держать как антицарь и антисвященник.
Ты не думаешь, что это противоположится тем двум маслинам, которые будут?
Абсолютно.
То есть, абсолютно. Получается, пророк и лжепророк и антихрист, то же самое, что здесь эти два пророка будут, да?
Нет. Лжепророк, он из земли выйдет. То есть он будет просто одержимый человек. потому что он земля. А этот из бездны выходит, это уже конкретный дух, который в теле. Но они вдвоем, да, будут работать. Антихрист, он, да, противоположность этим двум пророкам, он антицарь и антисвященник. Понимаешь, у него будет своя религия и свое царство, все ему будет отдано. Поэтому он будет работать точно так же, как ты говоришь, как два пророка работают, только в противоположную сторону. Ваня, понятно, нет, я сказал?
Ну, допустим, там он выходит из бездны, да? То есть какое-то время выходит из бездны. Значит, все это время до этого он был в бездне, они где-то, как сказал, эти духи антихриста. Вышел он-то из бездны, это 2000 лет назад или это во время?
Он выйдет из бездны тогда, когда два пророка закончат свою работу, так написано. Там написано, что зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и умертвит их.
То есть, значит, он должен воплотиться в человека?
Абсолютно верно.
Окей, то есть это не то, что человек родился и где-то там развивается, и а в одно время раз, и он...
Таких духов антихристов очень много.
Но духи антихристы, они были с самого начала,
их полно, да.
А и... этот не был в то время, да?
А этот не только не был, он отличается от них тем, что он материализуется. Понимаешь, он этим и отличается от всех остальных антихристовских духов, которые вот работают сейчас на земле, да, тем, что он выйдет из бездны, он находится в тюрьме на сегодняшний день, и когда он выйдет из бездны, и ведь дело все в том, что нет никакой проблемы ему взять какое-то человеческое тело. Он даже может сделать иллюзию человеческого тела. То есть, вот ангелы, когда спускались, допустим, с неба, там, разговаривали с Авраамом, да, там, ведь они же не имели человеческого облика. Они просто принимают его как голограмма. То есть, ты смотришь на него, видишь человека, на самом деле... это воздух.
Ну, они же кушали, Миш.
Не все кушали. Те, которые кушали, те кушали. А те, которые прикоснулся к еде дымом, все забрало и все, и улетел в этом дыме. Поэтому разные формы он может принимать, но то, что он будет осязаемый и, ну, визуализирован в физическом мире так, чтобы человек его мог контактировать с ним и подражать ему, это 100%. Понятно? Вот ты меня всегда расстраиваешь.
Ваня, понятно?
Ну, давай дальше идем, дальше идем.
Ну, продолжай, Миш.
Ну, читай тогда ниже, что там еще за этого зверя, да, будем разбирать.
Ну, ты будешь, значит, зверя. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира.
Это я объяснил.
Да. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть, восьмое числа семи, и пойдет в погибель.
И вот зверь, который был и которого нет, это та же смертельная рана на голове. Угу. Он был, его нет, и потом выйдет из бездны, опять явится, и потом опять пойдет в погибель. Значит, ну, я знаю, что с этим спорят некоторые у нас, насчет пять пали, один есть, другой еще не явился. Поймите, вот здесь прошедшее время, пятерых нету. Они были когда-то, и их уже нету. Пять пали, слово пали, возьмите сейчас перевод этого слова в номерах Стронга, посмотрите, и вы увидите, что исчезли, умерли, пропали. Вот они были и пропали, они остались в прошедшем времени. Один есть в настоящем времени. Один придет седьмой в будущем времени. Он придет на короткое время, и после него придет восьмой, который из числа этих семи, который, мы уже говорили, что есть одно царство, которое отвечало за религию и за дух антихристовский, чтобы этот дух натренировать на людях, на религиях, и чтобы этим духом держать всю человеческую массу, ну, практически вдалеке от Бога, но Бог повелел, ведь Бог этому всему повелит быть, повелевает быть. Бог повелел так, чтобы антихрист не касался вопроса, чтобы люди все равно верили в Бога, что есть Бог на небе. Ведь антихрист мог бы, если бы у него была полная власть, он бы работал бы. Никакого Бога нету, никому не верьте, ничего вам не надо, вы сами боги, да? А он не может на этой почве как бы работать. Он работает только гасить рост, ну, как бы движение людей к настоящим отношениям с Богом. Вот он держит, миллионы проповедников проповедуют, что ты грешник, и что ты будешь грешником, и что ты никогда верным не будешь, ты все время будешь изменять Богу. И они даже не знают, что это просто берет, по голове бьет, если только чуть человек там подымается, что что-то тут не так, бах, и он опять продолжает эту линию проповедовать. Мы никогда не выберемся, мы так и будем изменять Богу. Понимаешь? Поэтому это, конечно, система, которая рухнет, когда придет Евангелие Царства и практически по всей земле. И будет проповедано Евангелие Царства, свидетельство всем народам. Вот это свидетельство всем народам, это не просто, ну, кто такой свидетель? Свидетель – это очевидец происходящего. Поэтому во всех народах будет прикосновение божественной власти во свидетельство, и тогда придет конец. То есть тогда закончится время вот этой благодати, выходит зверь из бездны, и он снова восстанавливает эту голову звериную, которую, и снова как бы возобновляется эта вавилонская блудница, она вот рухнет за секунды, да? Ну, ангел еще взял камень, бросил в воду, вот так будет сокрушена эта вавилонская блудница. Но факт остается фактом, что многие примут это Евангелие Царства притворно. Многие прочувствуют благодать, но не смогут ее удержать. Поэтому как только Евангелие Царствия закончится, так вавилонская блудница снова на виду. И уже те 10 царей, которые на один час, вот седьмой как раз, седьмая голова, которая еще не пришла и недолго ей быть, вот это и есть 10 царей, которые на один час. Ее сегодня еще нету, этой головы.
Миша, мне кажется, сейчас люди спроси, и уже начинать немножко путаться. Вам реально всем понятно? Просто вы говорите, потому что я как бы, ну, я ловлю, вроде нормально, но если спросить у кого-то из вас, повторите точно, то есть точно, что Миша говорит? Или вам нужно еще время это все переварить? Нужно рисовать, Миша, нужно рисовать.
Я знаю, что это очень тяжелое откровение. Я не рассчитывал, что его поймут сразу. Мне говорят, что, вот ты объясняешь, никто ничего не понимает. Вот мы только объяснили, сразу люди начали понимать. Я говорю, знаете, в школе мы, когда пацанами были, какие-то матюки запоминаются сразу. А вот чтобы что-то выучить, что-то серьезное, какую-то теорему, никак голова не работает в эту сторону. Так и тут. Есть тот, который будет сейчас мешать любыми путями, крутиться к своим хвостом, вилять по страшной силе. Если бы вы знали, сколько я чувствую его противодействия, правильно Леша сказал в начале, что... Вот, Бог не прикасается, а получается, что сатана укрепляет веру, потому что ты же невооруженным глазом видишь, как он сходит с ума, как он просто неистовствует. И это же не только то, что в церкви происходит, это то, что происходит лично, всякие другие моменты, которые я даже не могу объяснить, он просто лютует, может сорвать крышу.
Оксана, ты руку потянул, да?
Нарисуем обязательно. Нарисуем обязательно и будем по ней проходить несколько раз, чтобы все это стало на свои места. А визуально, когда смотреть, оно гораздо больше информации впитывается.
Миша, можно как-то еще, допустим, зверь или... Одна голова. Это одно и то же, просто с разных сторон. Или те же 10 царей, то же самое. Одно и то же, но это какую-то другую сторону.
Вот смотри.
Или это три разные, независимые, не то, что независимые, но не то, что личность.
Я понял, о чем
да?
ты.
Как бы...
Есть четыре зверя у Даниила, да? И эти четыре зверя, мы понимаем, что это четыре царства. Да? Там так написано, что это четыре царства, которые один за одним идет. Значит, когда мы смотрим на Антихриста, у него все атрибуты этих четырех царств есть. То есть у него есть медвежьи ноги, у него есть... голова льва, у него есть барс там, который туловище имеет. То есть конкретно то, что Даниил пишет, допустим, о царствах, это и царь, это и голова, вот так я объясню. Сатана берет какого-то человека, делает его царем империи большой, да, которая заняла многих народов. Не всех, но чем больше людей она взяла под свою власть, эта империя, и сатана ставит над ним царя или несколько царей, которые там меняются. этим царям он вкладывает программу, что они должны делать с этими людьми, с этими царствами, которые под его, вот, допустим, Македонский занял почти всю цивилизованную, пространство, все государства он завоевал, да? И вот сатана вкладывает этим людям специальную программу, что он должен делать с этими народами, чтобы через это сатана выработал в этих народах какие-то качества, какие ему нужны. Понял ты, да? И эти цари физически уже давно умерли. Но духовные эти цари, они в качествах, которые уже вошли в людей. Вот эти головы, которые мы говорим, они сначала были на сатане, потом он их отдал Антихристу, да? Так вот, это то, что этот царь или эта империя наработала в людях. Даже вот возьми нас, русских, мы 70 лет были под советской властью, мы полностью менталитетом отличаемся, допустим, от западного общества. Так же ведь? Отличаемся, и наши дети будут отличаться, и, может быть, наши внуки будут отличаться. Вот. И определенные качества могут быть до конца мира. Но если за этой программой не стоял сатана, а просто чисто такое воспитание, то оно может выветриться, это воспитание, там через несколько поколений. Но если за этим стоял сатана, если он наработал и сделал эту сатанинскую голову, да, и заложил глубоко в гены людей определенные качества, они будут передавать это своим детям, внукам, правнукам, и до тысячи родов это будет работать. И вот мы не знаем, допустим, причины, почему там, скажем, арабский регион принял мусульманство, почему Россия приняла православие, почему там процветает та религия, а в этой, допустим, местности вроде как были там, скажем, этими... скажем, были там мусульманами, стали буддистами или наоборот. То есть не прижилось что-то в генах этих людей, но не манит именно к этой религии. Ведь, допустим, Коран, там всякие другие книги других религий, они же не просто написаны человеком, они написаны злыми духами для того, чтобы... задеть тайные струны души, как написано в Писании, кретяне все лжецы, утробы ленивые. Для такого общества нужно специально для них подобрать какую-то политику, которая станет приятна им, и они возьмут это себе, это для... им это ближе к их сердцам. Другие народности – другое. И вот все это, дух вот этот Антихриста, что касается религии, он распространил по всей земле, согласно где, какие устои устоялись, там такая и религия закрепилась. Где какие особенности у людей, там такие и наклонности религиозные. Там все очень... хитро сделано. Поэтому все эти головы работают, и когда придет Антихрист, все эти головы будут переданы ему, но перед тем, как Антихрист придет, будет Евангелие Царства, и одна из основных голов, религиозная голова, над которой властвует Антихрист, она получит смертельную рану. Она получит от меча, от Слова Божьего, от Евангелия Царства. И это будет действительно смертельная рана, просто рассыпется, как карточные домики, все эти мечети, все эти завихрения, которые есть у людей. Но как только это закончится, зверь выйдет и опять будет делать свою работу.
Хорошо, значит, ну что, наше время к концу подошло. И замок. Тогда вопрос.
По сути, хочет повторить дело Иисуса Христа.
Только наоборот.
Наоборот, он подставляет своего, чтобы его убили, этим самым, чтобы доказать свою власть как бы над вот этим.
Нет, чтобы его убили, он прекрасно понимает, что это конец. Но то, что он...
Да.
Сейчас, Леша, одну минутку. Он, короче, Володя, смотри, вавилонская блудница, они ее уничтожат. Он с 10 этими царями, они ее растерзают просто. А сам он создаст свою собственную религию. И я предполагаю, что это будет на почве мусульманской все-таки религии. Хотя, ну, это трудно сказать. Но то, что это будет чисто антихристовая религия, и он добьется, что они ему будут поклоняться все. То есть они его признают за Бога. Но он очень хитро будет работать. Он будет говорить, вот смотрите, я Бог. И я вам показываю дорогу, чтобы вы стали такими же богами, как и я. Антихристос, Христос же тоже так. Вот смотрите на меня, и я вам покажу, как стать таким, как я. И он точно так. Вот смотрите, вот я, вот смотрите, я добился то, и экономика, и политика, все, как говорится, моментом все процветает. И если вы все станете такими, как я, то у нас вообще тут будет мир, царство и все. И люди все, абсолютно все, они будут захвачены, заворожены этим настолько, что они готовы сатане поклоняться, лишь бы быть в этом царстве во всем. Поэтому это антихристос и антиисус тоже, так скажем.
Хорошо, ну тогда давайте встанем. Господи Боже, еще раз благодарим Тебя за это время, которое Ты даруешь нам. Благослови, Господь, каждого, Господь, кто слышал нас, Господь, кто слушает, Господь. Когда мы разойдемся, Господь, пусть Твои слова, Господь, работают на нашем сердце, чтобы это все принесло плод праведности, Господь, нашу. То остань, Господь, Твоей праведностью, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за все. Аминь.